Глава 10. Всадники тьмы. Эльк пришел в себя. Он вытер кровь с разбитого лица и огляделся. Странная тень по-прежнему лежала на стене неподалеку от портрета ослепительной красавицы в белом платье. «Вы Корвелла?» — пробормотал Эльк. В воздухе послышался шуршащий, еле слышный голос. «Откуда ты знаешь меня, крылатое чудовище?» Эльк горько улыбнулся. «О, хотел бы я быть просто чудовищем, одним из безмозглых слуг Пакира. Но владыка тьмы решил превратить жизнь моего отца в вечное мучение, а потому сделал так, чтобы я имел облик ящера и душу человека». В зале повисла тишина, а, наконец, тень на стене произнесла. «Твой отец? Это мой бедный муж, Лот?» «Да». Эльк рассказал тени Корвеллы о том, какая страшная участь выпала на долю маршала Лоота, потерпевшего поражение в бою с войском волшебника Торна. Тень давно исчезнувшей женщины долго молчала, а затем скорбно молвила. «Все это так ужасно! Я надеялась, что мой дорогой Лоот умер, но, к сожалению, ошиблась. Нам обоим выпала страшная судьба. Пакир просто чудовище! Неужели ты, сын моего мужа, служишь владыке тьмы?» Эльк понурился. «Я был вынужден. Пакир обещал, что прекратит страдания моего отца, если я раздобуду меч Торна». «И ты поверил ему, глупец?» — воскликнула тень. «Посмотри, что Пакир сделал с родным городом твоего отца. По его улицам вот уже тысячу лет бродят сотни теней. Они, как и я, ни живы, ни мертвы. А ведь среди них немало детей. Чем же они заслужили такую жестокую кару? Запомни, Эльк, заключить договор со злом нельзя. Ему можно лишь подчиниться, став его рабом, или же бороться с ним. Твой отец совершил однажды большую ошибку. Попытайся хоть ты ее исправить». Эльк растерянно посмотрел на тень Корвеллы. «Что я могу сделать?» — пробормотал он. «Я так слаб». «Нет, ты сильный и отважный воин», — резко возразил тень. «У Лота не может быть иного сына, даже если он и имеет облик крылатого существа и покрыт не кожей, а чешуей. А теперь ответь, почему ты так удивился, увидев мой портрет?» «Вы необычайно похожи на одну из волшебниц света», — ответил Эльк. «Ее зовут Стелла, сейчас она находится в плену у Сагаротта в Орлиной башне». «И ты готов отдать ее на растерзание слугам Пакира?» — с упреком спросила тень Корвеллы. «Нет, нет. Тогда послушай меня, сынок». Через несколько минут Эльк выскочил из замка своего отца и, не тратя времени, взмыл воздух. Он летел к Орлиной башне. В руке крылатый человек держал меч маршала Лоота, подаренный ему Корвеллой. Волшебницы спали, кое-как примостившись на жестких скамьях. Услышав шум, чуткая Стелла проснулась первой. Она увидела, как к окну приблизилось крылатое существо со слепительно сверкающим мечом в руках. Не успела Стелла даже воскликнуть, как крылатый человек взмахнул мечом и перерубил один из толстых прутьев, словно он был сделан из дерева. Затем Эльк одной рукой отогнул железный стержень и протиснулся внутрь комнаты. Элли продолжала спать. Ее лицо было бледным и усталым, и даже звон металла не разбудил ее. Стелла вытянула руку вперед и преградила путь Эльгу. «Подождите, воин тьмы!» — взволнованно произнесла она. «Если вы получили приказ убить нас, то пощадите хотя бы Элли. Она так молода!» Вместо ответа Эльк спрятал меч в ножны и снял пояс, к которому был приторочен небольшой туго набитый мешок. Крылатый человек опустился на одно колено и почтительно склонил голову. «Я был воином Пакира, прекрасная Стелла», — признался он, — «но не по своей воле». Эльк рассказал свою историю, так и не осмелившись поднять глаза на правительницу Розовой страны. Стелла удивленно покачала головой. Наклонившись, она ласково коснулась рукой чешуйчатой головы странного гостя. «Встаньте, Эльк! Судьба жестоко обошлась с вами. Но почему вы хотите нам помочь? Вы родились и выросли в темноте, а мы с Элли — волшебницы света». «Да, я люблю темноту», — признался Эльк. «Но темнота и тьма не одно и то же. Зло так больно ранит душу, а вы так добры и к тому же так прекрасны. А я, наверное, кажусь вам чудовищем, жалким уродом». Стелла улыбнулась и протянула Эльгу руку. «Красота человека в его душе», — мягко промолвила она. «Внешность часто бывает обманчивой. Вы просто другой, не такой, как живуны, мигуны или мои милые болтуны. Но страшила мудрый или железный дровосек еще меньше походят на арзалов. А какими они пользуются у всех любовью и уважением?» Эльк поднялся на ноги, не сводя со Стеллы зачарованных глаз. «Я постараюсь завоевать уважение жителей волшебной страны», — сказал он. «Вы можете вынести нас с Элли из города?» — с надеждой спросила Стелла. «Там мы вновь обретем волшебную силу, и тогда...» Эльк прервал ее. «К сожалению, этого я сделать не могу. Крылатые слуги, тени, Сагарота немедленно заметят нас. Но на меня одного они не обратят внимания, и, может быть, мне удастся улететь из города. Я отправлюсь на восток к горе трех братьев. Если повезет, я смогу найти...» «Тихо! Сюда кто-то идет!» Выхватив меч, Эльк поднялся в воздух и повис во тьме под самым потолком. Дверь распахнулась, и слуги тени швырнули в комнату Страшилу. Дверь тотчас захлопнулась. Страшило покатился по полу, точно тюк. Он ударился о скамью, на которой спала Элли. Девочка сразу проснулась. Она открыла глаза и воскликнула от радости. «Изумрудик, мой милый соломенный друг!» Страшило поднялся на ноги и заключил Элли в объятия. «Какое счастье, что мы снова встретились!» — растроганно сказал он. «Я-то уж и не надеялся! Осторожно, Элли, я такой грязный!» Только сейчас Элли заметила, в каком ужасном состоянии пребывал ее друг. Увы, на этот раз у нее не было иголки и ниток. Страшила тем временем повернулся к Стелле и вежливо ей поклонился. «Простите мой неряшливый вид, дорогая Стелла. Я, видите ли, побывал в бою. На наш отряд напали... Ой!» С неожиданной для соломенного человека ловкостью Страшила отпрыгнул в сторону, когда прямо перед ним опустился Эльк с мечом в руке. Элли в ужасе прижалась к стене, но Стелла успокоила друзей и пересказала им вкратце разговор с Эльгом. «Отныне Эльк наш друг», — заключила она. Страшила с сомнением смотрел на человека-ящера. «Вы слишком доверчивы, уважаемая Стелла», — заявил он. «А вдруг Сагарот и Карина придумали какую-нибудь пакостную хитрость?» «Карина?» — удивилась Элли. «А что с ней? Ты ее видела, Зумрудик?» Настал черед Страшили рассказывать, но сначала он поведал о приключениях Алармы и его отряда. Уж очень соломенному человеку не терпелось расписать подвиги друга. «Я увидел меч Торна в руках Алармы», — завершил он красочный рассказ, «когда этот крылатый человек уволок меня с поля боя. По-моему, бедняге Гуду здорово досталось. Он лежал на земле и не шевелился, а Карина предала нас». Вдруг сердито воскликнул он. «Я встретил ее, когда меня вели от Сагарота. Эта колдунья рассмеялась мне в лицо и стащила из кармана карту волшебной страны. Мы столько сил потратили, чтобы ее составить, а Карина хвать и была такова. Говорил же я, чтобы ей не доверяли, этой ведьме». Эльк выслушал Страшилу с мрачным видом. «Карина», — задумчиво пробормотал он, — «черный рыцарь много рассказывал о ней. Эта волшебница способна на все. Пожалуй, я догадываюсь, почему Пакир пощадил ее. Она явно должна будет выкрасть меч у белого рыцаря. Но только он может вас спасти. Только он сумеет войти в этот город. Прощайте, мне надо спешить». Эльк поклонился, бросил на Стеллу еще один влюбленный взгляд и шагнул к окну, но вдруг обернулся, словно о чем-то вспомнив. «Я принес вам свечи и огниво из дома моего отца», — сказал он, указывая на лежащий на полу мешок. «Это Карвелла надоумила меня. Все слуги Пакира и тем более тени этого города боятся света. Если я не поспею вовремя, зажигайте свечи. Пока будет гореть хоть одна из них, вы в безопасности. Прощайте». Эльк проскользнул через проем в решетке и, расправив крылья, прыгнул вниз. Не успел он отлететь от Орлиной башни на сотню футов, как в западной части города раздался оглушительный грохот. В серое небо ударил мощный столб лилового света. Внутри его стремительно закружили большие темные пятна. Это были воины на драконоподобных конях. С криком отчаяния Эльк круто развернулся и полетел назад. Он понял, почему король Сагород заключил всех троих пленников в Орлиную башню. Пакир решил забрать их в свое подземное царство. Людушка проснулся от страшного грохота. Здание сотрясалось так, словно по нему колотили гигантским молотком. С потолка посыпалась каменная крошка, а по стенам ползли извилистые трещины. Деревце, на котором уже успели созреть новые плоды, на этот раз груши, сильно раскачивалось и, наконец, упало. «А что такое?» — испуганно пробормотал людоед. «Похоже на землетрясение!» Опустившись на колени, он подобрался к окну, из которого в комнату лился дрожащий свет, и осторожно выглянул на улицу. Посреди площади из разверстого колодца в небо ворвался столб лилового света. Внутри его что-то кружилось. Внезапно наружу вылетел могучий воин в меховых шкурах верхом на драконоподобном коне. Лицо всадника было настолько свирепым, и он так яростно размахивал изогнутым мечом, что Людушка заверещал от страха. И зря, несмотря на стук и грохот, несущийся из глубин земли, воин услышал его. Натянув поводья, он отправил своего коня к дому, в котором прятался Людушка. Толстяк хотел убежать, но ноги не слушались его. Подлетев к окну, воин наклонился, чтобы получше разглядеть сжавшегося в комок людоеда. Затем он расхохотался, схватил Людушку за шиворот, выволок его наружу и перебросил через шею дракона, будто тюк с бельем. «Отпустите!» — завизжал Людушка. «Это не я, честное-пречестное слово! Это кто-то другой!» Не обращая внимания на его вопли, всадник развернул своего крылатого скакуна и ринулся внутрь лилового столба. Тем временем к Орлиной башне летели три воина Пакира. Сомнений не было, они были посланы за Стеллой, Элли и Страшилой. Эльк парил в воздухе, крепко сжимая в руках два сверкающих клинка — меч Мглы и меч Лота. Он издали узнал всех троих всадников. Это были воины из личной гвардии Пакира во главе с Абаром, самым искусным воином племени подземных людей. Абар тоже заметил Эльга. Подлетев ближе, он натянул поводья своего летающего дракона и крикнул. — Что ты делаешь здесь, раб? Лети к горе трех братьев, наши воины с трудом удерживают там белого рыцаря, не давая ему уйти. Сейчас туда направляется колдунья Карина, она должна завладеть мечом Торна. Проследи за ней, если колдунья не сумеет перехитрить белого рыцаря, убей ее. Что ты медлишь? Эльк не ответил. Он начал с бешеной скоростью вращать мечами. Казалось, в его руках засверкали два огненных веера. «Предатель!» — взревел Абар. «Так умри же!» Всадники ринулись на Эльга, стараясь смять его своими чудовищными конями. Воины Пакира были раза в три массивнее крылатого человека, но Эльг превосходил их ловкостью. Он не случайно слыл искуснейшим фехтовальщиком подземного царства. Увернувшись от Абара, Эльк, сложив крылья, проскользнул между двумя другими воинами и напал на противников сзади. Двумя разящими ударами он покончил со спутниками Абара, но сам командир успел развернуть своего дракона и оказался лицом к лицу с Эльгом. Клинки со звоном скрестились. Два противника закружили в воздухе, обмениваясь яростными ударами. Мечи Эльга мелькали, словно молнии, а Абару пришлось бы плохо, если бы его крылатый дракон не угрожал крылатому человеку зубастой пастью и цепкими когтями. Стелла, Элли и Страшила стояли у окна и с волнением наблюдали за поединком. Мужество Эльга вызвало у них восхищение, но и его противник был опытным воином. Левой рукой он выхватил из-за пояса шипастую булаву и ринулся в наступление, пытаясь оттеснить Эльга к башне. Только чудом тому удалось увернуться, но зубы дракона все-таки достали бок крылатого человека, оставив глубокие раны. Обливаясь кровью, Эльк взмыл вверх и метнулся на Абара сверху вниз. Оба его меча вонзились в плечи воина тьмы, и тот с протяжными призывными криками вывалился из седла и полетел вниз на мостовую. Тотчас из столба лилового света вырвались два десятка всадников. Эльк бросился им навстречу. Он успел поразить троих противников, прежде чем мечи врагов обрушились на него с разных сторон. Стелла со слезами на глазах наблюдала за тем, как, беспорядочно кувыркаясь в воздухе, крылатый человек рухнул на крышу одного из высоких зданий. Покатившись вниз, он едва не сорвался на мостовую, но зацепился крылом за край водосточного желоба и повис над бездной, раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник. Голова Эльга поникла, глаза были закрыты, видимо, раненый воин потерял сознание. Тем временем Элли со Страшилой достали из мешка свечи и огниво. Девочка попыталась выбить искру, но руки дрожали от волнения, и у нее ничего не получалось. «Дай-ка мне», — сказал Страшила. «Но ты же можешь загореться», — возразила Элли. «Какая теперь разница? Бррр, я даже думать не хочу о подземном царстве проклятого Пакира. Сам я не отдамся в руки его слугам. Ну, скорей же!» Изумрудик выхватил из рук девочки огниво и пытался высечь искры. После некоторых попыток ему это удалось, но старая свеча решительно не хотела загораться. Тогда Страшила вынул клок соломы из одной из своих ран и поднес к тлеющему фитилю. Солома мгновенно вспыхнула, а от нее зажглась и свеча. Страшила не успел отдернуть руку, и огонь перекинулся на его пальцы. Хорошо, что Элли была наготове и быстро потушила пламя. Отряд всадников находился уже возле башни, когда в окне показались несколько огоньков. В ужасе всадники метнулись в разные стороны, свет едва не ослепил их. «Ура!» — восторженно закричал Страшила. «Они боятся нас, боятся!» Но радовался он рано. Всадники Пакира лишь отступили к столбу лилового света и стали кружить вокруг него, стараясь не глядеть на башню. Стелла и Элли тревожно переглянулись. Они поняли, что воин тьмы решил подождать, пока не прогорят свечи.